давайте все-таки начнем с молитвы. Ну, с минуты молчания, по крайней мере. Приложим высшую силу, у кого она есть. По возможности оставим все свои проблемы за пределами этой комнаты. На обратном пути можно все это забрать. Вот. Но, по крайней мере, когда я прихожу на группу, я 90% случаев я на самом деле выдыхаю после всего дня, всей суеты, все на свете. У меня какое-то вот это защищенное место, где я себя могу выдохнуть и почувствовать себя как дома. Поэтому предлагаю выдохнуть. Молитва.
Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого.
Можно расходиться. Хорошо, Олег алкоголик. Не знаю, что меня пригласили, но на самом деле у нас вроде приглашают людей, когда у них юбилей. У меня просто был юбилей.
Сколько?
9.
10 лет?
Нет. Часов. Медальку. Я можете зарядить. На 24 часа. Я ее подарю следующему новичку. Зарядите для следующего новичка. Вот, но все меня, ну, то есть я очень много людей знаю, меня уже некоторым людям тошнить начнет скоро от того, как слушать меня. Но что поделаешь. Вот. Такой процесс выздоровления в некоторых. Вот. И, честно говоря, я без понятия, о чем...
Я без понятия, о чем говорить.
Я в микрофон поставлю.
Оно будет слышно на записи.
Да. Я принципиально не думал, о чем говорить. А, поэтому я без понятия. Вот, посмотрим, куда оно все приведет. Вот, жил-был, жили-были дед да баба. Вот, и родился я, все было прекрасно. 13 лет у меня было первой трезвости. Вот, пока я не сорвался в 13 лет. Вот, у своей сестры дома, вот, за столом сидели все алкоголики, вот, и я начал пить как алкоголик, но я не знал, что я начал пить как алкоголик, потому что все так пили. Вот, после первого сразу же употребления я почему-то начал приставать к девчонкам, ну, к женам. Вот, благо, что там была моя сестра, мне морду не набили. Ну, такой эффект странный имеет алкоголь на меня, я сразу взрослею, пристаю к девчонкам. Сейчас я протрезвел. Проблемы остались. Вот. Начал я пить, все было прекрасно, чудесно, прекрасно. Я сразу же, алкоголь стал ответом на все мои вопросы. То есть сначала это все было от пятницы до пятницы, потом до среды, потом четверг и пятница, и так оно понеслось. Потом я закончила школу, вот, я вышел в 91-м году, вот, развал Советского Союза, все нормальные дети пошли учиться. Вот, я почему-то не пошел учиться, остался на улице и пристрастился к вещам, которые не упоминаются на этой группе. Вот. Очень мне нравилось вот это все дело. Вот, но потом я решил, что нет, я не буду этим заниматься, я просто, нет, я буду алкоголиком. Поэтому я в 19 лет я принял решение, что я буду алкоголиком. Я не хочу быть наркоманом, я хочу быть алкоголиком. Ну, то есть пить можно, а вот все остальное нельзя, потому что я видел, как люди просто всех моих друзей посадили, или они умерли, не знаю, ни одного, которым это все не закончится. Я сознательно сказал, что нет, я вот буду просто бухать. Я закрылся, у меня был ресторан 218, моя квартира, номер 218, я поставил зеркало, приятно бухать с с умным человеком. С вечечком я была, купил себе водочки и себе бухал 2 недели. Вот. Перескакивая через все, влюблялся я там как-то. Интересная история. Вот. Страшное было все это переживание. Там я раз как-то влюбился. Вот, она отменила свадьбу 2 раза. На течение года. 1 раз за 20 дней, 2 раз за 30 дней. Меня так ухребло на 15 лет. Вот, я ни с кем не мог встречаться и так далее. 40 дней вообще не мог с кровати встать. Вот 3 года я там ходил, мне там отмаливали и бабки, и все на свете. Вот, я был в такой страшной депрессии, все это в полном употреблении, совсем на свете, но у меня именно страшный депрессняк. Меня там омывали, загоняли все, что хочешь от меня. Вот, закончил свой университет и все на свете. Вот, и это утвердилось такое мне, ну, то есть 40 дней я не мог встать с кровати после этой депрессии, там, я не мог ни напиться, ничего с собой не сделать. 3 года у меня, 7 лет у меня была физическая боль внутри, с которой я не мог ничего вообще сделать. Я не мог ни с кем встречаться, ничего. 15 лет. 15 лет выпускай. Вот. И я был уверен, что у меня проблема как бы с отношениями. То есть у меня депрессия. Я учился на юрфаке в Соломоновом университете. Я там был там, отличник. Вот, я был совестью факультета. Кличка у меня была. Пока я был с этой барышней. Когда я с ней был, я, кстати, 1,5 года не бухал. Вот, и потом все закончилось. И университет, и работа, и учеба, и все. Жизнь выключили просто. Вот. И я был полностью уверен, что у меня на самом деле у меня тут душевная травма. Я просто не знаю, то есть я не могу жить, потому что у меня разбитая любовь и все на свете. У меня не возникало никаких мыслей, что это алкоголизм. Каким-то образом, что так все плохо, да? Каким-то образом я попал в Америку. Случайно, причем я долго отговаривал этих америкосов, что не стоит меня брать в Америку, потому что я не совсем хороший мальчик. Вот, но все-таки они помолились там, решили, давай, приезжай. Я поехал, я попал в колледж христианский. Ну, обыкновенный колледж на самом деле, но там каждый семестр надо брать предмет. А я там пошел, и опять же, я там где-то 1,5 года я был в этом в горах. Английского я не знаю, денег у меня нету, и я опять не бухаю. То есть я как бы с ней, когда я там влюбился, я там год не бухал. Вот потом в колледже 1,5 года у меня как бы репцентр. Это я сейчас так понимаю. Вот. И я не бухал. То есть это еще больше у меня как бы укоренило мою веру в то, что у меня нету проблемы с веществами, с алкоголем. У меня просто, ну, я не знаю, как жить в этой жизни. Вот. Я не знаю, как работать, я не знаю, как учиться, я не знаю, как иметь отношения, я вообще ничего не знаю. Вот. Стал я очень, еще давно стал верующим человеком, я там в церковь, это же христианский колледж, я пытался быть хорошим, вот, и работать со всеми своими дефектами характера. Вот, у меня все получалось, кроме сексуальной части. Вот. Со всем остальным у меня получалось в колледже. Вот. А когда я вышел с колледжа, у меня что-то еще и с алкоголем не стало не получаться. Ну, что мне дали бутылку пива, сигару, отпраздновать, что я там вышел оттуда. Вот. И как только я выпил, сразу же вот меня как хлоп, и каждый божий день я в дрова. Через 2 месяца мне уже мой сокамерник, сосед по комнате. Вот, сказал, что ты пьешь как алкоголик. Я говорю, слушай, причем здесь тем? Я и на работу хожу, что ты. Если я хожу на работу, я не могу быть алкоголиком. Когда мне будет проблема, тогда будем разбираться. Все это очень долго сопровождалось. На Куроле съел я очень много. Вот, от чего становилось. Не буду делать с вами 5-й шаг, от чего мне становилось все хуже и хуже. Эмоционально, чего я себя ненавидел все больше и больше. Я пытался в эти ходить в церковь, пошел к психологу, 3 года я ходил к психологу верующему, чтобы меня там, чтобы мне помогли. Вот. Но ничего мне не получалось. Ничего мне не помогало, я все продолжал пить. Мне становилось все хуже и хуже. Вот. И только к 30 годам я начал подозревать, что может у меня какие-то проблемы с алкоголем. Это подозревать стал. Потому что я всегда был уверен, что проблемы у меня только связаны с противоположным полом. Я не знаю, как жить в этой жизни. Вот. Не буду рассказывать, как я все это там пытался бросить пить. Вот, но пытался всем, чем можно только пытаться. Всевозможные способы. Все, что можно было в Америке найти. Там, к сожалению, не было катюжанки. Вот, там не торпедировали. Хотя я сейчас узнал, что там есть такой антиабьюз. Вот, тебя колят, я так понимаю, как торпеда наша, что тебе начинаешь блевать, что начинаешь пить. Но тогда я этого не знал, не нашел, мне никто не предлагал. Вот. Я ходил к этому психологу, и там был один хлопец, который какой-то бандюган. В возрасте он говорит, да я был где-то 18 реп-центров, у меня этих 24 часов медалек, целый ящик. Говорит, это все херня. Вот, нефиг туда ходить. Вот, это я первый раз услышал об АЭ, я говорю, фигня так фигня, что туда ходить. Вот. И только врач, я пошел к врачу, насколько мне объясняли, что там врачи, когда они ходят в медицинскую школу, им как бы рекомендуют сходить на собрание анонимных алкоголиков, чтобы они знали, что с ними делать. Понимаешь, у нас в медуниверситете еще этого не практикуют, а не помешало бы. Вот. Я к нему пришел, он мне посоветовал пойти в анонимный алкоголик. Я пришел в анонимный алкоголик. Вот. И сразу же я почувствовал, как дома. Там столько было уродов. Вот. То есть некоторые говорят, что они приходят, и они там видят там каких-то там солидных людей, они там чистые, аккуратные и так далее. Вот. У меня не было такого опыта, когда я пришел в свой анонимный алкоголик. Потому что на самом деле я в то время работал в такой очень навороченной конторе. У меня был свой офис на 11 этаже. Вот. Меня оттуда выгнали, вы не поймите неправильно. Вот. Я пришел весь там в костюме. Там такие все, как. Вот. Ну, как Юра примерно. Вот. Я сразу себя почувствовал как дома и ходил туда, ходил где-то 4 или 5 раз в неделю. 5 часов там было собрание, и как раз после работы я пытался туда добраться, я приходил, у меня как бы, то есть я целый день я не пью, вот, и вечером мне надо... Я вхожу на эту группу, меня трясет физически. Я думаю, у меня вот час трезвости, мне надо сделать час трезвости. И все, что я сидел на этой группе, я ничего не слышал, я только думал, где я куплю и как я буду бухать. Единственная причина, по которой я это пытался сделать, потому что я был единственный. У меня родители здесь были, деньги я им посылал. И если меня увольняют с работы, то меня сразу теряют вид на жительство в Америке и до свидания. Goodbye, America. Вот. Поэтому у меня был жесткий стимул последний, когда я пошел на эту работу, чуть больше года я там работал, то есть я сказал, что мне надо просто... Поэтому я бухал только вот, максимум в 3 часа дня я начинал, а с утра мне надо было на сухую это все прожить. Это, конечно, был ужас. Но хотя здоровья хватало еще в 30 лет, но через полтора года я уже просто не выдержал. Просто я пришел и сказал, все, до свидания. Ложите меня куда хотите, потому что я сдыхаю. Вот, но пришел анонимный алкоголик, то все, что я там слышал, ходи на группу и не пей. Вот такая была анонимные такие алкоголики. В Америке они тоже есть. Что надо ходить на группу и не пить. Вот, я ходил на группу и не пил. Ну, на группе. Вот. Вот, и мне нравились ребята, которые мы там с ним сидели один, у него тоже там где-то 3-4 дня, и он срывается. И мы с ним вместе такие красавцы. Вот, но он, конечно, покруче, чем я, у него там по 3-4 дня, у меня не получалось и дня, вот, он такой был вообще, и я такой же, там, мы друг друга понимали, я вот так просто, вот, братан, вот. И помню, там, я прошел, один мужик, говорю, сколько у тебя трезвости, он говорит, такой постоянный часы, говорит, 17 часов, я его обнял просто, потом оказалось, что ему 17 лет. Вот, и он просто пытался мне донести идею по поводу, что мы трезвые только сегодня. Вот я проснулся, это было 17, вот я только 17 часов трезвый. Долго он у меня в четвертом шаге сидел. Я его так запомнил. издеваться над больным человеком. Ходила на эту группу, короче, и мне не помогало. То есть анонимные алкоголики. Ничего я не слышал ни про спонсорство, ни про шаги, ничего. Там просто вот ходи на группу и не пей как-то. После группы ко мне подошли, там дали 100 телефонов. Один какой-то толстый со мной, даже там я с ним звонил, я к нему домой ездил, он меня отвел на группу анонимных сексоголиков там пару раз. Я посмотрел, девчонок нету, что туда ходить. Не шучу. Или нет. Вот. И, короче, ничего не помогало. Я, короче, пытался всем, чем можно, способами прекратить пить, мне ничего не получалось. В конце концов, я лег в реп-центр. И лег в реп-центр не ради того, чтобы перестать пить. Но я знал, что уже ничего мне не поможет. Я знал, что я умру алкоголической смертью, точно так же, как и моя сестра. Умерла в 29 лет. Вот. Но мне надо было все перепробовать, все выпить, для того, чтобы... То есть я потерял этот вид на жительство, естественно, с этой работы меня уволили. Не знаю почему. Вот. Я в этом реп-центре нахожусь, я осознаю, что все, я умру алкоголической смертью. И через 5 минут у меня приходит мысль в голову, ну как же все-таки узнать, алкоголик или нет? Вот. Не знаю, это шизофрения или что это? Вот. Но будем считать, что это алкоголическое мышление. Вот. Но я пошел к консультанту, консультант мне задал хороший вопрос. Говорит, слушай, а ты это самое... Сколько ты знаешь людей, которые находятся в реп-центре по лечению от алкоголической и наркотической зависимости, которые не алкоголики?
Ну, какой хороший вопрос.
Не, вы смеетесь, но мне действительно до меня дошло. Говорю, слушай, хорошо. Вот. И это было, очень мне понравилось быть в реп-центре. Я бы там просто еще полгодика полежал бы там. Вот. Ничего не надо делать, никакой ответственности, ничего. Вот, меня там рвало, там, 2 раза я пытался повеситься, вот, убегал оттуда, вот это все дело такое. Вот, но к концу этого реп-центра нам объяснили, там реп-центр был одни анонимные алкаши работы. Единственный там человек, который там была, работал, это бабулька. Была, которая... Дай сюда медальку. Бабулька, которая готовила нам кушать, потому что был там алкаш какой-то, который готовил кушать, вот, который, как Леха говорит, что он умеет готовить кушать. Вот.
Один-один.
Вот. Короче, была бабулька, которая нас кормила, хорошо кормила. Вот. На этот центр мне объяснили, что нужно ходить на анонимные алкоголики. Я говорю, не вопрос, будем ходить, и нужно найти спонсора. Вот. Я не знал, на самом деле, как найти спонсора. Вот. Поэтому я сразу подошел. Первый был. Не, у меня было сколько? У меня было 2 спонсора. Нет, 3 уже спонсора. Первый спонсор это что у меня было, это самое, сосед по комнате. Вот. Мы когда легли спать, я к нему повернулся, я говорю, слушай, будешь моим спонсором? Он говорит, конечно, а ты будешь моим? Это не вопрос. Вот. Так у меня появился первый спонсор. Вот. Благо мы были в реп-центре, у нас эти психологи или кто там, консультанты сказали, что это не очень хорошая идея быть спонсором. Они же говорят, что нам нужен спонсор. Вчера на группе не были, тут вообще было прикольно. Ну, надо ходить на группы. Вот. Ну ладно. Нас нельзя здесь, короче. Вот. Так вот, жил-был консультант. Не, где на чем я остановился?
Три спонсора,
да. Вот первый, да, не подошел. Вот, я к консультантам говорю, давайте спонсируйте меня. Они говорят, нет, нельзя находить кого-то на свободе. Вот. И у нас как раз был семинар такой, примерно, как был Джо, только там в Америке обычно по 2 человека привозят, чтобы они как бы вместе делились. Я пошел и захожу и говорю, кто у вас здесь главный в АА? Вот. Они точно так же посмеялись, как и вы. Вот. И сказали, вот там вот дяденька, он впереди сидит, такой в жилеточке. Вот. К нему тебе. Вот. Я пошел к нему, я говорю, мне сказали подойти к вам. Мне сказали, что мне нужно найти спонсор, но я слишком больной на голову, чтобы найти себе нормального спонсора. Что в реп-центре мне объяснили, что я буду пытаться себе найти человека, с которым я на одной волне. Примерно одного возраста, примерно, ну, чтобы мы могли как слово друг друга понимать. Ну, то есть такой же идиот, как я. Вот. Вот. И подошел я к скату на самом деле. Вот. Скат сказал, приходи в воскресенье, помолюсь пару дней. Он позвонил в реп-центр и спросил своего спонсора, который был этим директором этого реп-центра, что мне тут подошел Олег, спрашивает, хочет ему спонсировать, как он вообще, у него есть шансы? Вот. То есть есть ли у него готовность, если уже по-нашему говорить, да? Вот. И ему это сказал, не, у него шансов нету. Вот. Мы его на самом деле тут решаем, выгонять или не выгонять. Меня что-то выгоняли из реп-центра. Вот, по ошибке. Несправедливо, как в тюрьме у нас приезжаем, у них там все, они незаконно сидят, просто не за шо. Не, ну есть за шо, но просто... Ну, меня точно так же с реп-центра выгоняли, но честно, не за шо. Опоздал просто на поверку, утреннюю перекличку. Вот, и он сказал нет, но скат все равно начал молиться, и я не знаю почему, но он, короче, сказал, что он согласился меня спонсировать. Вот, до сегодняшнего дня я говорю, что я тебе никогда не просил быть моим спонсором. Вот. Поэтому выгребает сам. Кстати, он всем передал привет. У него все прекрасно. Просто тащится он от этой Линды. Вот. Все прекрасно и все хорошо. Вот. Довольный как мартовский кот. Вот. А, только ногу что-то сломал. А так нормально.
Свою хоть?
Ну да. Вот, я был в реп-центре, приехал к скат и установился на спонсорские взаимоотношения. Меня очень это тронуло, что он в середине рабочего дня, в 3 часа дня приехал. И я думаю, что он здесь делает. Он как раз приехал ко мне, чтобы установить со мной спонсорские взаимоотношения. Вот. Установили мы спонсорские взаимоотношения. Так я немножко пропугался. Вот. Но он сказал, делай все, что делают в реп-центре. Выйдешь, начнем все заново. Вот. Я делал все, что там надо было в этом реп-центре. Вот. Ничего до меня не, ничего меня не торкнуло. Я сделал 5-й шаг, причем абсолютно откровенно и честно. Вот. Словил консультанта и с утра перегородил ему выход из двери, и ему я говорю, пока я тебе все не расскажу, мы отсюда не выйдем. У меня забыли красные глаза, но выслушал все. Ну а толку никакого. От этого 5-го шага. Ну вот я вышел и со скатом мы начали работать по программе. Мне было очень тяжело. Вот. Я не мог ни найти работу, я не мог оставаться 20 минут, я не мог оставаться на одном месте, особенно субботу и воскресенье, это вообще ужас. И первые, наверное, года 4 моей трезвости, это выходные, это вообще ужас. Это первые 2 года это вообще кошмар. То есть оставаться один на один с собой. Тебе не холодно или там? Да, все, да. Так вот.
Я закончил, да?
Что вы не отвлекаете все? Алена тут в юбке короткой сидит. Я вижу, слышишь?
Она не настолько хорошая. Как тебе кажется?
Начали мы работать со скатом, да. Вот, и мне было очень тяжело. Вот. Но скат мне объяснил, что нам нужно делать программу, потому что нам надо вынять отсюда твою гниль, которая находится внутри тебя. Вот, от которой тебе плохо, от которой тебе тошнит. Я очень хорошо понимаю тошнит, потому что я блевал, когда бухал, потом тогда перестал, но когда мешал вещества, которые мы не перечисляем здесь, вот, меня опять начинало блевать. Поэтому я знаю, что такое плохо, я знаю, что такое блевать и как это ужасно. Но мне сказали, что в духовном плане у тебя то же самое, тебя мутит, тебе просто плохо. Вот, и мы будем вынимать эту гадость, как тебе мама, не говорил, но как ассоциацию, которую я сделал, мне мама всегда давала 3-литровую банку марганцовки. Ну, то есть водички, марганцовочки, я бухал и это все дело. То есть я еще до того, как бухал, я уже блевал. Профессиональная привычка. Вот. Поэтому я понимал, говорит, что мы сейчас будем делать шаги, и мы будем это вымывать, всю эту гадость из тебя. Я говорю, чудесно, давайте. И действительно так и происходило. Так и происходило, по крайней мере сейчас, когда я вижу, с точки зрения 4-го шага, вся эта злоба и обида, которая во мне была, ее надо было оттуда вынять. Вот, потому что она действительно мне внутри мутила. В момент девятого шага то же самое. С точки зрения пятого шага то же самое. То есть все действительно, то, как он и говорил, так в моей жизни происходило. Я всю эту грязь из себя вынимал, что мне становилось просто легче дышать. Вот, 4 месяца мне тошнило, скажем так, мне было очень плохо, пока мы не сделали, где-то пятый шаг мы сделали, или заканчивал я четвертый. Но где-то после, я помню, что это было 4 месяца, я помню 4 месяца, и меня просто начало попускать. Но не попускать, мне вот эта тошнота какая-то прошла, и тяга ушла. То есть 4 месяца я хотел бухать, через 4 месяца тут тяга ушла, и меня как-то попустило. Вот. То есть это именно в процессе шагов. Вот, но так я не мог найти работу, я не мог оставаться один. Вот, куча смешных историй в начале этой трезвости. Вот, но я делал с ним шаги. Вот, пятый шаг чудесно прошел с ним. Очень короткие, 1.5 часа. То есть с того я с утра до ночи его держал в комнате. Ноль эффекта. И со скатом мы за 1.5 часа сделали. Ну, именно первую часть пятого шага. И до сих пор это... До сих пор я с ним делаю пятый шаг. У меня появился на свете человек, который знает обо мне абсолютно все. Вот. И который мне не пофиг. Человек, которого я уважаю, вот, с которым у меня продолжающиеся отношения. Потому что как бы словить какого-то человека и рассказать ему все, собутыльника или девушку какую-то, которую больше не увидишь, и все ей рассказать, не вопрос. Вот. Этот консультант то же самое. Но он пока в реп-центре, я его знаю, я выхожу и до свидания. То есть мне пофиг. То есть я на самом деле рассказывал этому психологу, которому я ходил, я ему все рассказывал. Не вопрос. То есть дело как бы именно высказаться и рассказать, или там исповедоваться. Ну, не было у меня опыта исповеди в церкви, но если было, я бы тебе рассказал все, что ты хочешь. Но этот эффект на меня не производило. То, что на меня произвело эффект, это скат, которого я уважал, вот, и мнение, которое мне не безразлично было в жизни. Я ему рассказал абсолютно все. Мне было страшно, потому что я был уверен, что если я ему расскажу действительно все, о чем я думаю, все мои все, что я сделал в жизни, какие у меня страхи, какие у меня мысли, какие у меня подлости, какие у меня там сексуальные извращения и все на свете, если вот это ему все вывалю, ну человек не захочет со мной общаться. У меня была четкая уверенность, что если кто-то действительно знал, кто я есть на самом деле, может скату я, наверное, больше рассказал, потому что я рассказал все свои страхи и все свои даже какие-то подлые мысли, не просто какие-то действия. Вот, я был уверен, что когда человек меня узнает, он не захочет со мной общаться. Вот. А произошло наоборот. Вот. Я ему все рассказал, и он еще больше. Еще больше близости я почувствовал между ним и собой. И мы как бы. Америка на самом деле такая страна, они все держат тебя на расстоянии вытянутой руки. То есть, если у нас какой-то типа там братва есть, друзья, то в Америке, сколько я жил, даже с человеком, с которым мы в связке лазили по горам, то есть человек, то есть, который называет меня своим братом. В буквальном смысле слова, которое мы там, я ему доверяю свою жизнь, он мне доверяет свою жизнь. Высоцкий пел, да? И все равно я чувствую, что этот человек держит меня на расстоянии вытянутой руки. То есть, не мог я с американцами как бы сойтись, то есть, не наши это люди. А вот в анонимных алкоголиков наши. Вот, я пришел в анонимные алкоголики и почувствовал то единство, которое есть вот, ну, у нас. Свой. И со скатом у меня получилось действительно какие-то отношения человека, которого доверяю, уважаю, настоящие дружеские взаимоотношения. Вот. И до сих пор, я где б я ни был, куда бы я ни ездил, я прихожу немного алкоголики, я всегда там нахожу это единство. В Англии они вообще отличаются от людей. Вот. Очень странные люди. Вот. И там с алкашами наш человек. Вот. Не знаю, то есть алкаши, они как-то это такая. Есть евреи, а есть алкоголики. Это раса такая. Вот. Вот, начал я выздоравливать, и, короче, где-то в 6 месяцев трезвости, и меня почему-то торкнуло поехать в Украину. Ну, я молился, и у меня прошло 8 лет, я прожил в Америке, вот, нашел работу, сделали мне визу, то есть я мог оставаться, и я почувствовал, что у меня никакого мира нету в сердце оставаться в Америке, то есть тошнит меня оставаться, что-то не то. Думаю поехать обратно в Киев, мир и покой. Но логически ничего не сходится. То есть, что ехать-то? Ну, ты дурак. 8 лет я уже не был. А друзей, которых я уехал, это все были либо воры, и, ну, наркоманы, алкоголики. И они либо сидят, либо они, ну, там, один оставался в употреблении. Я приезжал в отпуск, я только там у меня там по всяким стриптиз-клубам и так далее там, возить пытался. Вот. То есть, я возвращаться туда непонятно куда. Вот, но чувствую мир, ну, вот мир и покой возвращаться в 6 месяцев трезвости. Вот, здесь у меня скат, здесь у меня работа, здесь Америка, здесь работа. Вот, не знаю, вот у меня мир и все. Я поговорил со скатом, и скат сказал, вернул меня в 4-й шаг, инвентаризация по страхам, и показал там, где у нас написано право на ошибку. Да? Мы делаем так, как мы думаем угодно ему. Вот. Неважно, правильный этот выбор или неправильный. Скат сказал, я тебе даю право на ошибку. Я хочу, чтобы ты пошел домой и дал себе право на ошибку. Скат сказал, я тебе даю право на ошибку. Бог тебе дает право на ошибку. Теперь иди домой, дай себе право на ошибку. Я пошел домой, встал на колени. Сказал, скат дает мне право на ошибку. Ты, Боже, даешь мне право на ошибку. И я себе даю право на ошибку. И просто, ну, начал дальше молился, я просто посмотрел на свое сердце. Ну, действительно, вот, смотря на свое сердце, оставаться мне в Америке или ехать в Украину. Вот. И почувствовал, надо ехать в Украину. Еще раз поговорил со скатом, скат говорит, не переживай, если что, я говорю, если я уеду, у меня уже визы обратно нету. То есть я ее теряю, я уже въехать в Америку не смогу. Он говорит, не переживай, мы тебя через Мексику там затащим, если что, в рейд-центр я положим, разберемся, не переживай, едь. Ну ладно. Вот. Я поехал в Украину. С этим правом на ошибку приехал сюда, вот, пошел на работу в финансовую контору. Вот, я их обещали много, что работать не надо, но оказалось, что надо работать там по трое суток невылазно. Вот, работали мы там по 16 часов в день, 7 дней в неделю. Вот, ну и периодически там спали. Вот. И я работаю и понимаю, что я сейчас забухаю. То есть, если кто-то так, просто бутылка пива передо мной пронеслась, я просто выпил, ну потому что на автопилоте живешь. Я позвонил скату, говорю, что делать. Он говорит, ну я не могу тебе, я не управляю твоей жизнью. То есть он не соврал, когда он мне это говорил в первом шаге. Я не могу тебе сказать, работать на этой работе или не работать на этой работе. Я не могу за тебя сделать этот выбор. Одно я тебе могу сказать, что если ты будешь продолжать работать на этой работе, то ты сорвешься. А так я тебе ничего не говорю. Вот. И я не ушел с работы. Я пошел, я такой, что же делать? Ну, уйду я с работы, и что, и как питаться? Вот. Ну, что делать? Я вообще не понимаю. Начал молиться. Вот, что делать? И мы должны были ехать в Харьков к какому-то там клиенту. И у меня панкреатит, меня хватает, меня блевать. Ну, правда, нечем, желчь, это самое. У меня, короче, скорая и в больницу. И я такой, лежу под капельницами. 2 месяца это прошло, после того, как я приехал сюда. Я такой лежу. Это была явно ошибка. Вот. Была у меня право на ошибку, и ошибка явно произошла. Ну вот, я лежу и неделю с этим льдом на животе. Меня не кормят, а я их люблю покушать. Вот. Мне плохо. Я понимаю, что все, я сделал ошибку, куда теперь, что теперь делать, я не понимаю. Вот, а приехал я в АЭ, да, АЭ вообще прикольно было. Вот, я приехал в АЭ, и скат сказал, значит так, ты уезжаешь в Украину, и тебе нужно там найти спонсора. Я на расстоянии не спонсирую. Вот, приезжаешь в Киев и находишься там спонсор. Я пришел на костельную, вот, и думаю, ну. Вот, там примерно было то же самое, что я был в Америке, да, ходи на группу и не пей. Вот, мягко говоря, вот, и было просто радостным наболевшим, вот, как бы группа, и каждый приходил и как бы срыгивал по поводу того, что у него там происходит в жизни, или лекции какие-то, ну, очень интересно было, вот, и я перезвонил скату, говорю, ты чё, я не могу здесь найти спонсора, ну, вот, потому что на самом деле не было спонсорства, не было шагов, ничего такого не было на тот момент. И я ему говорю: слушай, делай, что хочешь, но так это не пойдет. Вот. И он сделал исключение, я был первый человек, который начал спонсировать на расстоянии. Ну, вот. А сейчас уже это уже привычное дело для всех, но тогда СКАТ только первый раз начал на расстоянии спонсировать. Вот. Я, короче, вышел с этой больницы, я не понимаю, что тут не то. Вот. Но каким-то прекрасным образом оказалось, что я встретил Кяла, тот, который спикерил несколько недель, ну, месяц назад, наверное. Такой, который медленно очень говорил в самом начале. Вот. Я его встретил, у него какая-то контора была, и он мне предложил работу. Я говорю: так, за любые деньги мне пофиг, дать эту какую-то другую работу, потому что тут я сдыхаю. Вот, это в 2006 году он дал работу, до сих пор я там работаю. Вот, до сих пор, и это дало мне возможность ездить туда и обратно в Америку, то есть видеть ската, подряжать батарейки, потому что первые два года было очень тяжело. То есть приходишь на группу, и все просто больные, что капец. И ты этот бред кобылы слушаешь, и это ужас. Вот. И становишься больным. То есть мне ребята рассказывали, когда там в реп-центре ходишь, в реп-центре группы создавали, создаешь группу, и они как бы все делятся, и через два месяца где-то человек, который туда ходит, на такие группы, становится больным, просто начинает у него крыша съезжать. Потому что ты слышишь эту болезнь. Вот. Поэтому, когда сказали, когда мы ходим в реп-центр, пациенты, мягко говоря, молчат. Сказать им просто нечего. Потому что там одна болезнь. Мы говорим. Вот, если у них есть какие-то вопросы. Вот, это было примерно было то же самое. Такое, ну, ощущение. Я не говорю, что так. Нет, все были духовные, все было чудесно. Вот. Но вот у меня было ощущение, то есть я где-то 2 месяца, 3 нахожусь, и мне становится плохо. У меня духовно, мне просто я просто сдуваюсь, и меня просто тошнит. Меня спасали спикерские, почему я так поведенный на спикерских, и записывать эти спикерские, потому что у меня какой-то глоток живого воздуха, это услышать, ну, люди, которые действительно выздоравливают, работают с другими, работают, ну, по программе как-то, вроде работает, потому что после 3 месяцев начинается такая мысля, что это все бред, это все не работает, это все херня собачья и так далее. И надо кого-то послушать, которого там лет 20, 30, 40 лет трезвости, который уже как бы это все прошел, ты понимаешь, ну да, вроде нормально. Вот. И плюс я уезжал в Америку в командировку и ходил там на группы, из ската видел, и как-то эти батарейки подзаряжался, пока тут народ потихонечку не подтянулся. И потом там Эвелина, там ее спонсируем, мы там с Польши, там Олег, там еще такое, началось потихонечку все выздоравливать. И уже на самом деле сейчас, когда я прихожу на нашу группу, я на самом деле здоровее большинства групп, которые хожу и в Англии, и в Америке. То, что у нас происходит на Фениксе. То есть, ну, люди действительно и растут, и выздоравливают, и нашими духовными принципами учатся жить. То есть, ну, мы, конечно, еще молодые, ну, сколько там, до 10 лет трезвости, так 5-10, то есть мы еще как бы. То есть до 5 лет, как Сад говорит, это самое домой опасно приглашать, еще что украдет. Я помню, как мы тут с шаманом. С паркетом, с Юлей, да. Мы тут 2 года трезвости, мы просто это, мы волки матерые в программе. Мы знаем все, мы это самое. И когда нам сказали, что, ну, как бы, типа, там, 2 года вы еще желтородики, там, до 5 лет нельзя, квартиру не приглашают. Мы обиделись, мы просто обиделись. Ну, вот. На самом деле, людей, которых я вижу, которых, мягко говоря, доходит программа, и что-то в их жизни как-то так... Это где-то 15 лет. Так что нам еще пяток лет.
Кому как.
Да, кому как. Да. Для того, чтобы у нас хоть какое-то... Поэтому через лет 10, я думаю, у нас будет на самом деле очень такое интересное.
Мы живем.
Да.
Кто как. За себя.
Нет, все... Вчера очень это самое, сердце кровью обливалось, видеть себя в Мише. Вот. Там такой был укрытый, сидел такой вообще. Ну, такой поделился, и такой говорит: я тут 5 лет, людей нету, а нафиг оно все надо, зачем эти вот это? Я понимаю, что полный, но я хотел подойти к тебе поговорить. в будущем, понимаешь? Просто как только я вылетаю из будущего, ну в будущее все, у меня тоже, у меня капец, у меня до сих пор, у меня я не буду хотеть свою возлюбленную, вот, работа не будет, потенции не будет, вот, я вообще буду больной, а вдруг у меня такая, это все сразу там происходит. Вот. Мне вообще нельзя выходить из сегодняшнего дня. Вот сегодня вот, все нормально. У меня там работа, там полный кошмар, сейчас пожар полный там. Все, что происходит, неизвестно, что там будет завтра. То есть все там бегают и кричат, а я как бы, ну, и нормально. Вот. Поэтому вот так. Сегодняшний день, вот, то, что скат, наверное, это самое большое. То, что он мне дает и давал. И это сегодняшний день. Только сегодня. Больше вообще ничего не существует. Самый, наверное, духовный принцип, который я знаю, который я постоянно забываю, который мне постоянно надо, чтобы народ мне напоминал, чтобы скат мне напоминал, это по поводу сегодняшнего дня. Потому что, ну вот я сегодня утром я рождаюсь, и вечером я умираю. Это одна маленькая жизнь. И больше ничего у меня нету. И в большинстве своем я этого помню. Не знаю, почему я забываю, но вот в большинстве своем я это помню, я живу нормально. Только когда я сегодня, я могу увидеть, как расцветают деревья. Я их вижу. Как они пахнут. Сегодня утром шел, как они прекрасно пахнут. Ну вот это просто потому, что я сегодня. Потому что, ну как только я ногу высовываю завтра, это капец. Это капец. Денег нету, здоровья нету. Мы стареем, детей нет. Я повторяюсь, да?
Не стоит,
да. Не стоит, да. Это вообще трагедия. Ну пока найдешь, что ли, это, господи. Вот таким вот образом. И вот я вот как бы типа вот выздоравливаю. Вот. Я очень горжусь нашей группой. Вот. Хочется, конечно, чтобы мы все-таки ходили и искали других алкоголиков, которые умирают. Вот. Надо нам помещение в два раза больше. Потому что народ вот приходит, видит, что негде сесть, и потом не приходит. Вот. Но все в свое время. Всех вас очень люблю. Спасибо, что выдержали. Королева летели. Спасибо.
Ты будешь отвечать на вопросы? Юрочка, ты хотел задать вопрос.
А ты что?
Меня зовут Юра, я у нас. Несколько провокационных вопросов. Олег, кого ты следующего планируешь привезти в Киев? Привезешь ли ты Сэнди Бич? И когда будет переводиться... Тогда будет переводиться язык сердца.
Однако. Не знаю, отвечаю. Сэнди Бич умер, поэтому извини.
А че?
Давно.
Кстати, сегодня Валерку Горбатову похоронили.
Да, Валерчика, да. Я его спонсировал, и ты его спонсировал. Вот, тромб сердца. Вот. Так где это? Короче, привозить не знаю, если честно, привозить или не привозить, потому что в самом начале мы привозили, потому что нужно было, чтобы люди увидели, что такое выздоровление. Чтобы была запись, чтобы люди могли это послушать.
Сегодня... Правильно ли я понял, что уже скоро нас будут туда возить?
Давно? Пора.
Через
20. Да, через 10 лет. Поэтому я даже не знаю целесообразность. Даже этот существующий семинар, который был, я не знаю. Не вещь, конечно, хорошая, но я не знаю, насколько действительно она актуальна и нужна нам на сегодняшний день. Нет, семинары надо проводить. Но стоит ли переть американцев? Вот, перевод, я не знаю, кто там делает. Без понятия, я ж не при делах. Это к центральному офису нашему.
Хорошо.
Спасибо.
Олег, Виктор Анатольевич.
Привет, Виктор.
Что для тебя обозначает воля Бога вот на сегодняшний день?
Я член группы.
Воля Бога? А, не Не, хороший вопрос, прекрасный вопрос. Да.
Сегодня
все, что я делаю, все как-то, ну я же говорю, у меня воля Бога. Есть такая книжка интересная, брат Лоренс, Санди Бич, кстати, порекомендовал ее, как бы читаю каждое утро по одному письму его. И он написывает по поводу практиковать присутствие Бога. И есть смысл этого момента, что Бог, ну, во-первых, Бог, то, что я на самом, ну, Бог всегда живет во мне, всегда. Вот, но это вопрос, который надо, ну, как бы, годами приходишь к этому моменту, чтобы действительно поверить и принять, что он живет во мне. То есть не забывать об этом. И это как бы сразу не приходит. То есть я знаю, что он живет во мне. Я знаю, что он всегда во мне. Благодаря тому, что мне Скат привел по шагам мою концепцию высшей силы, и с которой я живу, я действительно пришел к тому, что я понимаю, я знаю, что Бог меня любит. И принимает меня такой, какой я есть. Независимо ни от того, что я сделаю. Вот вообще нету такого, чтобы я сделал, и то, что я делаю, из-за которого хоть его любовь ко мне меняется. Это все очень интеллектуальные слова, пока они не станут в твоем сердце. В моем сердце я знаю, что меня любят действительно, какой я есть. Я знаю, что он всегда со мной. Поэтому для меня воля Божья, ну как бы, когда я его спрашиваю, что делать, вот к чему у меня мир лежит, то для меня и воля Божья. Я знаю, что воля Божья для меня не вылазит из сегодняшнего дня. Воля Божья на работу пойти. Воля Божья сюда прийти, поспикерить. Воля Божья там не бить Юру в нос.
Часто.
Не, ну сейчас. Вот. То есть очень слишком просто все. Просто до такой степени оно просто, что у меня нет такой, Боже, в чем твоя воля? Вот. Но вот когда ее сегодня и что делать следующее, все понятно.
Спасибо.
Спасибо. Ну, спасибо. Просто минута.
И не... Талантом две еще.
Ну, да. Еще объявление.
Я, да?
Да, 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 очень.
Я хотел не задавать что? Вопрос.
Но задам.
Ну, коли обоими заговорили, уже задал. Такой глобальный вопрос, на самом деле. Ну, мне как бы...
Если
не подождать у меня. У меня вот как бы мозаика... Сложилась, да, практически картинка о Боге сложилась у меня. Ну, один кусочек мне не подходит, такой пазл, как я его кручу и так, и той стороны. Вот и в жизни происходят такие страшные вещи, как там, такие глобальные какие-то, ну, глобальные, ты понимаешь, да?
Да.
И вот я задаю вопрос, ну, черт возьми, это Бог или для чего это все делается? Или неужели он там бы ничего не сделал бы? Или, ну, я вот пытаюсь как-то найти ответ на этот вопрос, но не могу.
Как не смешно сегодня утром, утренняя медитация. Так. Тот же мысль, та же мысль мне приводит, приходит в голову. По поводу того, ну мне там...
Я почувствовал.
По поводу того, столько страданий есть, мы там так. Пытаемся там с детскими домами что-то сделать. Вот, ну, есть очень много таких просто незаслуженных. То есть там рак человек там забывает. А у Алексея тоже случилось, понимаешь, но есть такие вещи, которые ты хочешь сказать, ты куда скотина вообще смотришь, да? Что ты за бог такой, да? Вот, ну откуда вообще? У нас 300 тысяч детей в детских домах. Вот. И туда надо один раз прийти в детский дом, да, 2 до 4 лет, чтобы понять, что это такое. Когда все, что он к тебе бежит и кричит, он говорит, возьми меня, ну, на ручки. Все, что у них одно слово, на ручки. Они просто хотят, чтобы ты к ним прикоснулся, и за все, что они хотят, прикосновение. Вот, я думаю, что ты вот это, как можно такое допускать? Вот, но это ж люди все делают, да, там, бросая детей и так далее. А нет, это он все делает. Ну, это же Бог всемогущий, он же все делает, это все как бы его воля, где это все? Вот, я понимаю, что на самом деле либо Бог все делает, либо это я все сам делаю. Да? Ну, то есть это моя воля или это его воля. Он все это делает, или я все это делаю. И как это всю собаку все как бы сместить?
Это тоже, да, не подходит?
Так нет, так все нормально. Все работает. Просто не надо думать.